разница во времени. У микрофона ведущий этой программы Владимир Тольц. Вот уже 2000 лет чудесная и неповторимая история еврейской семьи из Назарета, спасающаяся от преследований царя Ирода, находит удивительные отголоски и преломления в судьбах миллионов других семей и людей различных конфессий в самых разных уголках мира. Об одном из таких случаев я недавно услышал от моей коллеги Карины Арзумановой и уговорил ее рассказать все это вам. Вот послушайте. Карина Арзуманова.
Я живу в Праге, и мои старшие дети ходят здесь в международную школу. В школе всегда тепло, уютно, и принято, что родители, приведя утром детей на занятия, могут посидеть, поговорить в фойе за чашкой кофе. Как-то, болтая с мамами одноклассниц моего сына, я узнала историю их семей. С моим старшим сыном учатся две девочки – израильтянка Шири Зееви и немка Эмили Драбек. Обе – прекрасные маленькие блондинки, лучшие ученицы класса. Обе бывали у меня дома. Их родители познакомились, когда девочки поступили в первый класс, подружились и стали ходить друг к другу в гости. Однажды в Прагу приехала бабушка Шири из Израиля. Все сидели в гостях у Эмили и ее мамы Кати, взрослые ужинали, дети играли в соседней комнате. Рассказывает Замир Зееви.
My mother, she was the person to discover all that.
Всю эту историю раскопала моя мать. Когда она впервые увидела Катю, то стала говорить с ней по-немецки, спрашивать, откуда она, из какого города ее родители и так далее. Так все это и обнаружилось.
Слово за слово, Замир и Катя поняли, что их бабушки, прабабушки Эмили и Шири, родились с разницей в 2 года и больше полувека назад жили в Кёльне на соседних улицах. Эрика Вольф и Лиси Левенберг родились в 1909 и 1911 годах. Жили в еврейской части Кёльна, Эренфельде. Обеих воспитывали только матери.
Я родилась в Дюссельдорфе, но выросла в Кёльне. 22 года жила там.
Это голос женщины 96 лет. Она говорит по телефону из Израиля. Когда-то в Германии ее звали Эрика Вольф.
До Гитлера все было очень-очень хорошо. Я и не замечала, что есть разница между евреями и христианами. Жизнь была замечательной. Все началось внезапно. Люди вдруг не желали нас больше знать. Кто вы такие? Езжайте в Палестину. Людей подстрекали, и хорошая жизнь кончилась. Я жила только с матерью, которая не работала. Нас обеспечивал ее брат, мой дядя из Ганновера.
Еврейская община Кёльна – самая старая в Европе к северу от Альп, упоминается с 321 года. До Второй мировой войны считалась и самой многочисленной в Германии – 20 тысяч человек. Синагога в Кёльне-Эренфельде с 11 века.
В Кёльне я ходила в еврейскую школу, но руководство было немецким. В отличие от польских и некоторых других евреев, которые ивритские буквы знали еще с детства, и им потом легче давался иврит, мы никаких букв не знали, и мне до сих пор нелегко говорить на иврите правильно, без ошибок. Поэтому здесь, в Израиле, подтрунивали над немецкими евреями.
У меня в руках копия свидетельства о рождении другой жительницы Кёльна-Эренфельда Софи Лиси Левенберг. Внучка Лиси Левенберг, Катя, живет теперь в Праге, ей 35 лет. Отец Кати и сын Лиси Левенберг, Ханс Петер, родился в 1937 году в Кёльне.
So was wir wissen ist, dass er
Насколько мы знаем, отец родился в Германии. До войны бабушка с моим отцом переехала из Кёльна во Франкфурт. Когда отцу было 6 лет, в 43-м году, бабушка с отцом попытались бежать из Германии, поскольку бабушка была еврейка и не жила со своим немецким мужем. Подробности неизвестны. Известно лишь, что их задержали где-то по дороге, недалеко от швейцарской границы, и они попали в лагерь. Как рассказала мне Катя, немецкой родне удалось вызволить 6-летнего Ханса Петера из лагеря и забрать во Франкфурт, а его мать, Лиси Левенберг, пропала. Совсем недавно Кате и ее отцу удалось разыскать в Еврейском музее Франкфурта свидетельство о рождении Лиси Левенберг в 1911 году, ее довоенные фотографии и документы, подтверждающие депортацию Лиси Левенберг в Терезин в начале 1944 года и затем в Освенцим в конце 1944 года.
Всю информацию я получила от своего отца, которому в 43-м году было 6 лет. Хотя у нас дома в детстве не говорили о прошлом. Вероятно, это было слишком мучительно. Я думаю, родители пытались нам дать обычную жизнь и старались обо всем этом не говорить.
Впервые Катя узнала историю своего отца и бабушки, когда ей было около 20 лет. Бегство Лиси из Германии в 43-м году не удалось. Ее землячка Эрика решилась покинуть Германию на 8 лет раньше, в 35-м году.
К тому времени, как Гитлер пришел к власти, я уже познакомилась со своим мужем. Мы состояли в еврейском обществе, получили от него специальные сертификаты и вместе уехали в Палестину. Это было в декабре 1935 года.
Эрика бежала из Германии беременной и без малейшего представления о будущем. Ее сын родился уже в израильском кибуце.
Мы приехали в кибуц. Там было много таких, как мы, не особенно религиозных. Далеко не все евреи религиозные, особенно в обычном кибуце. Собственно, самого кибуца сначала не было. Все, кто плыл с нами на корабле, евреи из Германии и других стран, получили землю, и мы построили на ней кибуц. Жили в палатках, в бараках 6 лет, и это была очень примитивная жизнь. Но нас не преследовали, и это давало чувство уверенности. Еще в Германии, в Берлине, я выучилась на медсестру, и поэтому хотела снова заняться своей профессией. Но у меня не было бумаг, и меня не брали. А мой муж, музыкант по профессии, устроился на работу при английском мандате. Там нужны были музыканты для англичан, в кафе. Так очень многие зарабатывали на хлеб. Муж играл на рояле. Конечно, Израиль стал родиной для евреев. Нам просто ничего больше не оставалось.
В Германии эту женщину звали Эрика Вольф. В Израиле она Ривка Зееви. Я спросила Эрику о судьбе ее матери, ведь она осталась в Кёльне перед войной совсем одна.
Ее увели. Мне удалось узнать в Красном Кресте, что вместе с другими евреями ее переселили. Мне написали, что она умерла естественной смертью. Но их там мучили, издевались, куча людей в тесных помещениях. Было ужасно. О дяде из Ганновера я больше вообще не слышала. Решиться оставить мать одну в Германию было для меня очень тяжело. Невозможно описать. Ужасно, что она была там одна. У меня до сих пор перед глазами вокзал, где я последний раз помахала рукой матери. Я вижу это так часто.
«Радио Свобода», программа «Разница во времени». Сегодня в ней Карина Арзуманова рассказывает о двух девочках, выросших в еврейской части Кёльна, Эрнфельде, и их родственниках.
Вернемся к судьбе семьи Лиси Левенберг. Я попросила Катю рассказать, как сложилась жизнь ее отца.
После войны Германия, видимо, не казалась моему отцу идеальным местом для жизни. Какое-то время он прожил у еврейских знакомых в Дании, а потом 15-летним решил перебраться в Канаду. Отец не любил рассказывать об этом. Я знаю только, что он нашел в Канаде работу и людей, которые написали ему: «Приезжай, мы о тебе позаботимся». Он поплыл в Канаду на корабле и, чтобы оплатить поездку, работал там продавцом почтовых марок. Вы понимаете, я узнаю о жизни своего отца постепенно. Мне приходится по крупицам собирать сведения о его прошлом. Он человек закрытый, и, наверное, ему до сих пор тяжело вспоминать какие-то вещи. В Канаде он занимался машиностроительной техникой. Когда отцу было 25, он поехал в отпуск в Мюнхен, и там, на карнавале, познакомился с моей мамой. Карнавал в Германии, фашинг, это февраль, а в апреле они уже поженились.
Родители Кати поехали жить в Канаду. Там родились двоих старших ребенка, но, как рассказывает Катя, отца все-таки тянуло в Германию. Родители чувствовали себя европейцами. Получив хорошее предложение по работе в Мюнхене, в начале 70-х он решился на возвращение в Германию. Там и родилась Катя.
И вот мы оказались в Баварии. Конечно, в бюргерско-католическую систему ценностей наша семья здесь тоже не вписалась. Бавария, предместье Мюнхена. Ребенком я постоянно чувствовала себя здесь, не скажу чужой, но не такой, как остальные. Родители не говорили на баварском диалекте. Мама вообще была такой нетипичной, никогда не носила каблуки, чаще всего вообще босая, и всегда на велосипеде вместе с детьми, никогда не водила машину, в отличие от всех других мам. В детстве я очень из-за этого переживала, а когда стала подростком, то уже думала, как это здорово, что и у меня такие родители. В церковь мы не ходили регулярно, как другие, хотя к первому причастию мне все-таки сшили белое платье, и это было важно. В общем, в моем классе было несколько турецких детей, и по диковинности я сразу шла за ними.
Долгое время Катя не подозревала, что у нее есть еврейские корни. Имя пропавшей в войну бабушки из Кёльна Лиси Левенберг не произносилась в семье. Еще Катя рассказала мне, что молодой девушкой всегда чувствовала, что хотела бы уехать из Германии и жить где-то в других странах, и что выйти замуж за немца казалось ей, по крайней мере, странным. Ее мужем стал чех, и вот уже 8 лет они живут в Праге.
Когда я пришла к моим родителям и сказала, что собираюсь замуж за чеха, они восприняли это нормально. Тогда, как я знаю, для всех других родителей моих немецких друзей такая новость прозвучала бы убийственно. Боже упаси! Но как это возможно? За чеха? Что вообще с тобой будет теперь? Там ведь есть нечего. И только мои родители просто сказали: «Ах, вот как! Ну и отлично!»
Прима.
Продолжает Катя.
Когда я знакомлюсь с людьми, вот, например, здесь, в международной школе, где учатся мои дети, мне трудно общаться с некоторыми, с теми, которые четко разделяют: немцы, израильтяне. Да, я, конечно, немка, но я чувствую себя и наполовину еврейкой, потому что отец еврей, хотя вряд ли надену еврейскую звезду. Я так не разделяю. Но для многих здесь немец – это немец, еврей должен быть из Израиля, а по-другому не бывает.
И снова о семье Эрики Вольф. Внук Эрики – Замир. Израильтянин, Сабра уже во втором поколении. Сейчас он и его семья работают и живут в Праге. Замир рассказал мне, что его отец, тот самый родившийся в израильском кибуце ребенок, образование приехал получать в Германию.
Мой отец, будучи немцем по происхождению, решил учиться в Германии оптиометрии, потому что в Израиле в 50-е годы не было достаточно высоких по уровню учебных заведений в этой области. Поэтому мои родители поехали в Германию на 3 года, а потом вернулись работать в Израиль.
Отец Замира учился оптиометрии в родном городе своей матери, Кёльне, откуда она, беременная, им бежала в 35-м. Ближе всего Эрике Вольф в последние годы стала невестка, мать Замира. Она восторженно говорит о своей 96-летней свекрови Эрике.
«Моя свекровь всегда говорит мне, что даже имея она родную дочь, та не смогла бы о ней заботиться лучше, чем я. Я работаю по 10 часов, но каждый день, бывая у нее, покупаю все продукты, занимаюсь ее пенсионными делами и всем остальным. Это невероятной силы человек, ясного ума. Когда она бежала из Германии, то была беременна на 7-м месяце, да еще и больная, с высокой температурой. Но она боялась за своего ребенка, это придавало сил. Хотя я, например, наверное, на такое не решилась бы. Она очень педантична и очень-очень сильная. Если она что-то должна делать, она делает, как бы трудно ей ни было, несмотря на свои 96 лет. Она переживала, что внук увез семью, первую правнучку, Шири, из Израиля. Но она понимает, все понимает, она очень умная. Она поддерживает все, что делают дети».
В прошлом году 4-й класс изучал по истории Вторую мировую войну. Мой 8-летний сын делал доклад, который мы с ним вместе готовили дома. Мы очень старались так построить его детское повествование о войне, чтобы, рассказав о Холокосте и прочем, не задеть чувства единственной немецкой девочки в классе. В то время я и не подозревала, что бабушка этой оберегаемой нами из соображений политкорректности девочки сгинула в Освенциме. У бабушки Замира Эрики Вольф я спросила, бывала ли она в Германии после войны.
«Один раз, в 65-м, я ездила в Германию. Приехала туда со смешанными чувствами. И особенно приятно не было. Жила месяц в Кёльне. У меня было какое-то враждебное чувство по отношению к людям. Не могла общаться. Я ходила по улицам, восхищалась тем, как все вокруг вновь построено, но с людьми не общалась».
В нашей беседе с Замиром прозвучало, что он, получив докторскую степень в области менеджмента в Англии и прожив 8 лет в Чехии, очень привык к Европе.
«Я скучаю по морю, по жаре, потому чтобы иметь возможность говорить на иврите, но у меня нет планов поехать обратно в Израиль. Жизненные стандарты в Европе очень высоки в сравнении с Израилем, и я сейчас чувствую себя больше европейцем, чем израильтянином. Я бы хотел, чтобы мои дети росли и с возрастом были способны решать, где они чувствуют себя дома, в Чехии или Израиле, иметь в жизни возможность выбирать». «Я бы хотел, чтобы мои дети росли и с возрастом были способны решать, где они чувствуют себя дома, в Чехии или Израиле, иметь в жизни возможность выбирать».
Живущие по соседству девочки, немка Эмили и израильтянка Шири, соединив через 2 поколения линии судьбы 2 женщин-соседок из еврейского Кёльна и Ренфельда, завершают эту передачу. Эмили Драбек рассказала мне, что она прожила в Германии 3 недели, потом переехала с родителями на год в Вену, потом в Прагу. Дом для Эмили в Чехии и Германии, куда она часто ездит к родным. Я спросила, что ей там нравится.
«Ну, там больше всяких развлечений, парков, бассейнов. В остальном мне нравится в Праге. Когда вырасту, жить я бы хотела в Германии. Я чувствую себя больше всего немкой. Я мечтаю стать актрисой, заниматься театром, кино».
И Шири Зиеви.
My name is Shiri.
Меня зовут Шири, я родилась в Израиле, в Хайфе, и жила там до 2 лет. Дома я говорю только на иврите. Здесь у меня много хороших друзей, хорошие учителя. Мне нравится здесь, в Чехии, гулять в лесу. Я скучаю по Израилю, по жаре, по моей семье. Мой дом в Израиле. Читать я больше всего люблю на иврите, и когда вырасту, хочу жить в Израиле. Я хорошо знаю эту страну и могу там говорить на родном языке.
Маленькая группка выживших образовала в 1945 году новую еврейскую общину в Кёльне. 20 сентября 1959 года была освящена восстановленная синагога на Роунштрассе. Сейчас еврейская община Кёльна – одна из самых больших в Германии. В ней 5000 человек.
Рассказывала Карина Арзуманова. Она права. До нацистского времени в Кёльне жило около 20 тысяч евреев. 11 тысяч из них, как я прочел на сайте Кёльнской синагоги, были уничтожены при Гитлере. Остальные разъехались по свету. И среди них родственники, выжившие в Израиле Эрики Вольф и сгинувшие в Освенциме Лиси Левенберг, которым мы и посвятили эту передачу. В ней прозвучала подобранная Кариной музыка еврейских композиторов, заключенных нацистского пересылочного лагеря Терезин, а также музыкальная тема из кинофильма «Список Шиндлера» композитора Джона Уильямса. Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу вечером под лавиной в горах на севере Таджикистана. Гигантская лавина сошла на автотрассу Душанбе-Худжанд в 70 километрах к северу от Душанбе. По данным властей, под завалами остаются десятки людей и автомашин. Ведутся поисково-спасательные работы. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию инициативных групп, выдвинувших кандидатов в президенты. КПРФ проводит сегодня всероссийскую акцию протеста против фальсификации результатов недавних выборов в Госдуму. В Москве сегодня состоится акция в поддержку журналистки Натальи Морарь, которой запрещен въезд в Россию. Организация Объединенных Наций резко осудила взрыв в Пакистане, в результате которого около 50 человек погибли и почти 100 получили ранения. Взрыв произошел в пятницу. Смертник взорвал бомбу у мечети во время молитвы, в которой участвовал бывший министр внутренних дел Пакистана. В Саудовской Аравии завершился хадж, ежегодное паломничество мусульман в священный для них город Мекку. На сей раз обошлось без серьезных происшествий. В прошлые годы хадж нередко сопровождался пожарами и давками, повлекшими за собой многочисленные жертвы. В России сегодня отмечается День энергетика. В Москве задержан бывший председатель правления банка «Имидж» Валерий Мотькин. Его подозревают в мошенничестве. «Имидж» был зарегистрирован в 1993 году и принадлежал Владимиру Гусинскому. Банк обслуживал счета НТВ и других средств массовой информации, входивших тогда в холдинг Гусинского.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Давным-давно вошло в обычай в рождественско-новогоднюю пору рассказывать жалостливые сказочные истории. И современное кино, телевидение и радио давно уже эксплуатируют эту традицию, введя в нее в качестве обязательного компонента хэппи-энд. Порок должен быть наказан, а добродетель торжествует. Но поскольку мы в рамках этой передачи сказок не рассказываем, а отступать от традиции не хочется, мы, опираясь на архивные документы, поведаем вам старинную сентиментальную историю от сочинений святочного жанра, отличающуюся разве что подлинностью и некоторой, как многое в реальной жизни, недосказанностью, непрописанностью деталей и мотивов действия.
Хотя и сентиментальная, но история сегодня про жандармов. Граф Александр Христофорович Бенкендорф и его подчиненные. 19 января 1834 года полковник корпуса жандармов-докторов прислал из Киева письмо Леонтию Васильевичу Дубельту. Года после описываемых событий он стал начальником штаба корпуса жандармов. Писал Докторов неофициальным образом. Письмо не на бланке, а как бы частное.
«Милостивый государь Леонтий Васильевич, на днях я открыл необыкновенное происшествие, но не имея права доносить прямо его сиятельству графу Александру Христофоровичу, а полагая, что ему будет приятно иметь о сем известие прежде доставления оного в Петербург местным начальством, я предпринял уведомить вас партикулярно. 13 сего января игуменья Флоровского монастыря по короткому со мною знакомству прислала ко мне привезенную к ней в монастырь с горничной девушкой от генерал-майорши Твороговой девицу с тем, чтобы оставить в монастыре, но как вид, по которому она привезена, незаконный, то и просила моего совета, что делать». Спросив девицу, кто она отвечала, что она дочь генерал-майора Творогова Елизаветы Степанова, но в пропуске названа она воспитанницей. Сие заставило меня подозревать, что тут кроется что-нибудь дурное. Отпустив девицу в монастырь, задав ей некоторые вопросы, я просил монахинь расспросить еще более, а горничную оставил у себя, расспрашивал и через моих домашних, и как рассказы их совершенно сходствовали, и что они не обманчивы, я 15 числа уведомил о сем исправляющего должность губернатора и старшего полицмейстера. Опросы им сделаны, и при сем прилагаю. Он и первоначально сделаны были у меня в доме, а несчастная со слезами говорила, что она не жалуется на мать свою, и надобно было много убеждения, чтобы заставить ее говорить. Теперь, описав происшествие как можно короче, должен прибавить то, что мне известно и чего в деле нет. От первой жены генерал-майора Творогова, бывшей Бахметовой, остались три сына. Два старшие, Иван и Николай, служат во флоте. Если бы сия необыкновенная мать в порыве злобы, что дела ее открылись, даже решилась принять посрамление и сказала, что она прижита ею не с мужем, то, взглянув на несчастную, видно чрезвычайное сходство с отцом и старшим братом Иваном, рожденным от другой матери. Известите меня, если я что сделал неправильно, мое желание было, чтобы граф знал сие прежде всех, но я вместе с сим по форме рапортую окружному начальнику.
Тут еще дело в том, что Докторов в свое время хорошо знал генерала Творогова. В этом его письме суть истории, привлекшей его внимание, изложена все же несколько путанно. Позже, 8 февраля 1834 года, в Петербург пошло уже официальное донесение от исправляющего должность окружного начальника корпуса жандармов.
Полковник Докторов, сделав несколько вопросов означенной девице, узнал от нее, что она дочь господина генерал-майора Творогова. В пропуске же ей данным госпожою Твороговою наименована воспитанницею и что прибыла в Киев не по собственной воле, а с распоряжения ее матери и прочее, о чем подтвердила и горничная девка Зуйкова. Из показаний девицы Твороговой и Зуйковой видно, что сия несчастная с самого младенчества матери ее была отдалена от круга родного ее семейства, лишена родительского попечения и сердоболия, и по неизвестным причинам воспитывалась и содержание получала, как крепостная ее девка, а теперь отослана в Киев для заключения в девичий монастырь.
Кроме незаконного документа на дочь, генеральша Творогова вручила не ей, а горничной Матрёне Зуйковой специальное письмо, чтобы горничная читала его вслух на каждой почтовой станции.
Оля, надо бы напомнить нашим слушателям, что в ту эпоху на почтовых станциях не только лошадей меняли, но предъявляли документы, подорожные, паспорта, виды на жительство, а смотритель регистрировал всех проезжавших в своих книгах.
Копия собственноручной записки генеральши Творговой, чтобы она была читана на каждой станции. Девица Елисавета теперь в возрасте своем должна уже о том знать, что она чья дочь, о том неизвестно, ибо незаконно рожденная. Имя отца своего носить на свете не может, не имея также при том никакого состояния, должна в уединенной жизни трудами своими достигнуть до приличного ума, принося моление Богу.
В Киеве полицейские власти допросили саму Елизавету. Она сказала, что родилась в Москве, как слышала от генерал-майорши Твороговой, через 16 недель после смерти отца. Лет ей, как она полагает, около 18. Есть у нее брат Михаил, служит в кавалергардском ее величество полку корнетом. Это привилегированный гвардейский полк, между прочим.
Я, Елисавета, как припомнить могу и наслышана от людей, быв в самом младенчестве моем, не знаю, с какого случая, удалена матерью моей госпожою Твороговой от родительского ее сердоболия ко мне и первоначально находилась в сельце ее Верексе, под Москвою состоящем, в особой девичьей комнате, не так, как родная дочь, а вроде какой-либо чужой или крепостной девочки, ибо тогда и после употребляла пищу людскую и находилась в несвойственном мне презрении лет 5, и во все время жительства в той деревне я порабощалась приказчицей матери моей, бывшую исполнительницей воли матери моей, и не только не позволялось мне иметь знакомство с соседними домами и не дозволялось мне видеться с знающими родителей моих, но даже я не имела воли выходить куда-либо из той девичьей комнаты, и во время приезда матери моей в то сельцо, хотя я, Елисавета, иногда и имела с нею свидание, но не так, как дочь, а просто как чуждая». Потом, быв переведена по воле матери Рязанской губернии Даньковского уезда в деревню Орловку и находясь в онной в таком же несчастном положении моем годов с 4.
Родственникам генеральша говорила, что дочь отдала на воспитание, а девочку перевозили из деревни в деревню, больше всего она жила в Орловке, пока не случился домашний скандал. Крестьяне деревни Орловки поновляли церковь и заказали новые иконы в честь святых покровителей барской семьи, в том числе в икону включили и святую Елизавету.
«Мать моя, по получении того от крестьян своих письма, рассердясь, как горничная девка матери моей, мне рассказывала, за помещение в образе имени ангела моего Елисаветы велела меня тогда же отправить из Орловки в Санкт-Петербург, по прибытии куда 12 августа прошедшего 1833 года проживала я там до 12 декабря того же года, и во время того жительства была содержима в холодном чердаке дому Кукушина, в коем мать моя тогда квартировала. Когда от сырости и холоду сделалась больною, то поставлена была там чугунная печь, и во все время содержания сего, а равно и при исповеди и причастии святых тайн, я называема была крепостною девкою. Потом, 12 декабря, я отправлена оттоль по приказанию матери, быв названа воспитанницей ее, в город Киев больной, на извозчике, с дворовую девку ее, Матрёною Зуйковой, и на дорогу снабжена была дорожным платьем и прочим не матерью моею, а управительницей помещицы Ярославлевой, жительствующей в Петербурге, Марией Федоровной Колебановой.
Грустная, конечно, история, но у людей в истории начала XIX века малосведущих может возникнуть вопрос, а при чем тут, собственно, жандармы и граф Бенкендорф? Так вот, хотя третье отделение играло роль политического сыска, но задачи его были декларированы шире. Известно, что, назначая Бенкендорфа начальником, только что после дела декабристов созданного ведомства, Николай I сделал жест, вручил ему носовой платок, дабы глава третьего отделения, собственное его величество канцелярии, отирал слезы несчастных и угнетенных. Кстати, неожиданное совпадение, именно совпадение, а не продолжение традиции, созданная в конце 1917 года ЧК, тоже с какого-то момента начинает заниматься делами страждущих сирот, беспризорников, оказавшихся для советской власти угрожающей проблемой. Девица же Елисавета Творогова для власти никакой угрозы не составляла, но оказалась в сфере внимания жандармов просто в связи с особенностями своего двойственного социального статуса, существа угнетенного и вместе с тем принадлежащего к благородному сословию.
Бенкендорф петербургскому военному генерал-губернатору 12 февраля 1834 года. Его императорское величество высочайше повелеть соизволил находящуюся в здешней столице и живущую литейной части в первом квартале в доме коллежской советницы Кокушкиной вдову генерал-майоршу Евгению Михайловну Творогову немедленно в квартире ее арестовать и из оной не выпускать впредь до повеления. Сообщая вашему сиятельству таковую высочайшую волю для вашего по оной исполнения, имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашего сиятельства покорный слуга граф Бенкендорф.
Вот так. На следующий день Бенкендорф известил министра юстиции о том, что они по высочайшему повелению втроем со столичным гражданским губернатором должны допросить генеральшу Творогову.
Давайте присмотримся к датам. Творогову посадили под арест 12 февраля, и не как-нибудь, а по повелению государя-императора Николая I. Стало быть, Бенкендорф успел ему доложить эту историю. Официальное служебное донесение было отправлено из Киева 8 февраля, а тогда на дорогу уходило около недели. Таким образом, Бенкендорф дал ход делу не по официальному донесению, а как раз вследствие партикулярного письма Докторова Дубельту. То есть Докторов не ошибся, предполагая, что Бенкендорфу приятно будет получить известие раньше всех и по своим каналам.
В третьем отделении завели дело. Называлось оно «О жестоком обращении генерал-майорши Твороговой с дочерью своею». Увы, чего в этом деле нет, так это хоть какого объяснения, почему мать так не взлюбила родную дочь. Сомнений, что Елизавета и ее дочь, ни у кого не было, хотя мать делала разные путанные заявления, дескать, Елизавета незаконнорожденная. Может быть, генеральша как-то объяснила все это при допросе, но в деле ее показаний нету.
Тут еще надо заметить, что Творогова не просто генерал-майорша с не самой знаменитой фамилией, она урожденная княжна Долгорукая. Сын ее служил в кавалергардах, а жила она в литейной части. Это был престижный аристократический район. Дочь она обделила, но явно не от нужды.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. В 1834 году в Киеве жандармский полковник узнал, в местный монастырь прибыла для пострижения в монахини девица с незаконным видом на жительство. Она оказалась дочерью покойного тогда уже генерал-майора Творогова, которую мать содержала как крепостную девку. Жандармы вмешались, Бенкендорф доложил Николаю I, мать генеральшу, столичную даму, посадили под домашний арест.
Господин граф, имейте доброту прекратить жестокую несправедливость, в которой я нахожусь. Мое положение совершенно отчаянное. Я обвинена и содержусь под стражей вот уже 3 дня, как преступница. Меня не выслушали, мне не позволено оправдаться. Будьте милосердны, генерал. Дайте мне минуту встречи. Я скажу вам всю правду. Мне вовсе незачем ее скрывать. И я смею надеяться, что, выслушав меня, вы совершенно убедитесь, господин граф, что несчастными обстоятельствами, в коих я нахожусь, вы были введены в заблуждение. Соблаговолите в ожидании принять заверения в чувствах глубочайшего почтения и совершенного уважения, с которыми я имею честь быть, господин граф, покорный вам Евгении Твороговой, урожденной княжной Долгорукой».
Это она писала Бенкендорфу, сидя под арестом. Незадолго до того, в тот момент, когда в Киеве дело уже открылось, а до Петербурга еще не дошло, генеральша Евгения Творогова отправила другое письмо, адресованное горничной Матрёне Зуйковой.
«Преглупая и преленивая дева Матрёна! Я с тобой не знаю и не придумаю, что делать. Никому, нигде, ни на что ты не была надобна. Со всех сторон на тебя жалоба, даже и от матери твоей. Где ни пожила, везде только напакостила. Да и теперь придумываешь какие-то пустяки. Что мне до монастыря Фроловского? Живет ли там Лисавета или нет? Для меня совершенно все равно. Просились вы ехать на Богомолье, отпустила, чему и весь дом был рад, что хоть на некоторое время отдохнули от шуму и крику двух пустых девок. А теперь ты и там загородила какой-то вздор. Расписываешь о матушке-игумене, да благословит ее Господь. Но мне до нее, а ей до меня никакого дела нет. Она духовная, а я светская. Какое тебе с Лисаветой содержание? Образуемся. Кто приготовил? Ты никак не угорела, писавши? Извольте ей дать билет в 15 000. Кому? С чего? Мне и откуда выдавать? Девочки без имени, незаконно рожденной, непризнанной отцом. За ленность вашу, грубости, непокорность, пустые и вздорные сплетни, стараясь всех перессорить, не стоите вы и угла, оборвались все от праздности, содержание ваше может вам быть только трудами вашими. Я истинно думала, что при желании вашем помолиться вы образумитесь, но вижу, что нигде, никогда и никакого толку в вас не будет». Почему сим предписываю возвратиться сюда, обратно, в Санкт-Петербург? Рассказывайте вы там росказни, где вас и не знают, а даром в праздности хлеб есть ничей и нигде не будете. Вас в доме довольно хорошо все знают, чего вы две штукарки стоите».
Бенкендорфу Творогова писала как светская дама, на изящном маленьком листке, по-французски, изысканным летящим почерком, с красивыми росчерками, витиеватым стилем. По-русски она не только другим стилем изъяснялась, но и почерк другой, тяжеловесный, корявый даже. Это многим тогдашним дворянам было свойственно. По-русски и по-французски они писали совершенно разным почерком.
Да тут не только стиль, тут многое отличается в этих двух письмах. Будто, переходя с французского на русский, эта женщина совершенно меняется, другим человеком становится. Изящная, просвещенная дама превращается в грубую самодушу. Вот об этом феномене двуязычия я хочу поговорить с гостьей нашей передачи, филологом Екатериной Ляминой.
Вообще нам повезло, перед нами исключительный документ. При, в общем, яркости содержания, он, ко всему прочему, обладает еще убедительностью и яркостью стиля. Ольга говорила о почерке, и это действительно так, хотя, может быть, прямого стилистического вывода я из этого не делала бы. Дело в том, что французская и русская каллиграфия устроены немножко по-разному, и опорные элементы любой буквы, ее начертания в французской и русской графике разные, поэтому то, что мы называем летящим и совершенно справедливо французским почерком, по-русски у нас просто нет таких элементов, мы пишем их иначе. Что же касается теперь тех двух документов, в которых не только двуязычие, но, кажется, и двуличность, и ипостасность, может быть, одной и той же светской дамы, рожденной княжной Долгорукой. К сожалению, нам неизвестны причины, реальные причины ненависти данной реальной дамы к своей реальной дочери. Может быть, они лежат в том пласте сознания, который не поддается анализу без каких-то ни было источников. Но, с другой стороны, совершенно несомненно одно, что правила и каноны светского общежития задавали один способ обращения с детьми. И внутренний дворянский быт обычно им соответствовал. Были, скажем, родители поклонниками Руссо или не были, но все-таки известное уважение к ребенку, к его самостоятельности, к его внутреннему миру для мальчиков больше, разумеется, для девочек чуть меньше, но все-таки присутствовал. Тем более его логично было бы ожидать в семье просвещенной. Здесь, по-видимому, перед нами очень архаические способы воспитания детей и очень архаические взгляды на то, в каком положении дети находятся по отношению к родителям. И как раз именно этот архаический, может даже отчасти варварский, взгляд и обращение и выражены в том русском письме, которое генерал-майорша посылает своей крепостной девке. Такое ощущение, что на самом деле таким же ровно голосом, тоном и стилем она разговаривала со своей родной дочерью. А чтобы как бы некоторое, возможно, остававшееся противоречие преодолеть, она и не именовала ее дочерью, а именовала ее просто крепостной девкой, и, соответственно, обращение с ней было совершенно другое.
Давайте, кстати, задумаемся, справедливы ли были обвинения, которые высказала Творогова в адрес горничной и дочери. Важная деталь. Горничная Матрёна была грамотная. А это одно многого тогда стоило. Это уже означает, что не пустая она девица. Николай I на историю Твороговых отреагировал очень резко. Сам он, между прочим, был любящим и заботливым отцом.
Министр юстиции Дашков Бенкендорфу, 13 мая 1834 года. Господин статс-секретарь Танеев припроводил ко мне общий доклад наш по делу о поступках генерал-майорши Твороговой с дочерью ее Елисаветою, собственноручную на оном докладе резолюцию его императорского величества. Я не считаю нужным сбирать целое дворянство для суда над Твороговой, ибо дело идет здесь не о лишении одном дворянского голоса, но о бесчеловечии и совершенном поругании родительских обязанностей. Дело в обыкновенном порядке, подлежащее уголовному суду, чего я для чести дворянства не хочу, и потому облекаю властью уголовного суда собрание дворянских предводителей Московской губернии под председательством губернского предводителя, что немедля исполнить.
Приговором дворянских предводителей Московской губернии единогласно было решено, цитирую, Творогову лишить носимого ею звания, имение ее взять в опеку, а жестокий поступок ее с дочерью предоставить духовному суждению. Генеральшу отправили на житье в Свирский женский монастырь, а опека над имением была учреждена ради интересов дочери, чтобы ее не обделили, не лишили законно принадлежащей доли.
То есть справедливость восторжествовала, причем благодаря Бенкендорфу и его жандармам.
Самое трогательное, что пока шло дело, Елизавета Творогова жила у игуменья Фроловского монастыря, а Матрёну Зуйкову оставил в своем доме полковник Дохторов. И возник, разумеется, у киевских полицейских вопрос, что делать с горничной, как ее оградить от гнева помещицы. Так вот, по поводу Матрёны была отдельная переписка, причем на очень высоком уровне. В ней участвовал и Бенкендорф, и министр внутренних дел. Порешили, надо сказать, вполне разумно. Матрёну определили быть при барышне.
Вся эта история, мы знаем точно, что она подлинная, но выглядит она очень литературно. Такой сюжет вполне можно было себе представить, допустим, среди пушкинских повестей Белкина или у других авторов, размышлявших о том, как дурно сказывается на людях крепостничество, привычка к бесконтрольной власти. Ведь не попади эта история почти случайно к Бенкендорфу и Николаю, не окажись Дохторов давним знакомым генерала Творогова, и Елизавету постригли бы в монахини, и надеяться ей было бы не на что.
Кстати, неизвестно, был ли в Петербурге шум вокруг этого дела, но Пушкин мог эту историю услышать. В написанных раньше, чем случилась эта история в повестях Белкина, хороший конец наступает чудом, вопреки всякому вероятию, да и в «Капитанской дочке» тоже, только после личного вмешательства Екатерины II. Это, наверное, важный признак эпохи, хороший конец кажется маловероятным, как чудо. Мне вот другое любопытно, и хотелось бы знать мнение нашей гостьи. Имя Бенкендорфа стало нарицательным. Шеф тайной полиции, тот, кто преследовал и карал любые проявления свободы и независимости. Такой Берия XIX века, палач декабристов и Пушкина. Но вот сейчас исследователи начинают заново вчитываться в архивные документы. Да нет, для своей должности Бенкендорф был вполне достойным, не лишенным благородства и доброты человеком. Декабристы даже после Сибири, между прочим, в мемуарах отзывались о нем неплохо, а Волконский вообще продолжал числить его своим другом. Откуда его скверная репутация? И кажется мне, что создали ее еще в XIX веке пушкинисты. Как вы думаете? Пожалуйста, Екатерина Лямина.
На самом деле, мне кажется, что, когда мы говорим о Бенкендорфе, нужно строить нашу оптику так, чтобы сюжет с Пушкиным, конечно, очень важный, не заслонял всего остального. Мне приходилось читать личные письма Бенкендорфа, а также его мемуары. Это действительно чрезвычайно достойный человек. Это человек большого света, человек, хорошо знавший за границу, много поживший, много видевший. Отсюда справедливость, точность и разумность его многих суждений. То есть человек этот ни в коей мере не был злонамеренным губителем литературы. Дело в том, что с Пушкиным его конфликт, с моей точки зрения, был совершенно неизбежен, потому что Бенкендорф был крупным чиновником и крупным военным, которому многие, ну, я бы сказала, демарши или, может быть, просто поведение Пушкина очень во многом казалось неадекватным. Оставляя, на самом деле, за скобками всю сложную историю их отношений, я замечу, что в этих отношениях не было ничего личного. И отсюда, к сожалению, погубленная репутация Бенкендорфа.
Вот такая святочная история. Все как в сказке про обездоленную сироту, верную подругу-служанку, жесткосердую мать в роли мачехи, спасителей жандармов. И кончилось все хорошо. А хороший конец не только тогда, но и в наше время чудом кажется. Еще бы добавить к этому ко всему фею крестную на карету из тыквы. Но мы-то вам не сказки рассказываем. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала филолог Екатерина Лямина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».